Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Россия и США в ожидании публикации списка Магнитского. Компания поддержки узников Болотной. Один день, одно имя. Степан Зимин. Власти Кипра частично сняли ограничения на банковские операции. Что это означает? Таковы главные темы дня пятницы, 12 апреля, по версии Радио Свобода. Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В России продолжается гражданская кампания в защиту арестованных по Болотному делу. Кампания началась 7 апреля, закончится 6 мая, в годовщину событий на Болотной площади. Каждый день посвящается одному из 27 подследственных, половина которых под арестом. Сегодня, 12 апреля, день солидарности со Степаном Зиминым. У микрофона корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Анархист и антифашист Степан Зимин стал пятым задержанным по делу о беспорядках 6 мая. В ночь на 8 июня в его квартире был проведен обыск, в ходе которого, как сообщали следствие и назначенный адвокат, на тот момент представлявший интересы Зимина, были изъяты рация, маска с прорезями для глаз, бутылка с зажигательной смесью, соответствующая литература, несколько паспортов и другие предметы. Нынешний адвокат Зимина Максим Пашков считает, что вина Степана не доказана, и его содержание под стражей не обосновано.
Я вообще не считаю, что то, что случилось на Болотной площади, является массовыми беспорядками в классическом понимании этого слова. Поскольку, из того, что я видел, из того, что имею представление и по делу, и из средств массовой информации, я понимаю, что на ряде футбольных матчей бывает похуже. Но никто не возбуждает по каждой драке фанатов дел по массовым беспорядкам. Это раз. Во-вторых, если сравнить то, что произошло на Болотной площади 6 мая прошлого года с тем, что происходило в 2011 году в Лондоне, например, или в Греции, небо и земля. Третье. К сожалению, это дело излишне политизировано. И я допускаю, что суды, принимая решения, руководствуются не только законом, как они должны это делать, но и некими другими соображениями, о которых мы можем только догадываться. Система реагирует сверхжестко. Степан при задержании сопротивления не оказывал. Более того, он демонстративно не оказывал сопротивления. То есть говорил, что «Господа, я не сопротивляюсь». По диспозиции статьи 212 «Массовые беспорядки», которые Степана инкриминируются в настоящее время, присутствуют такие вещи, как поджоги, погромы. Когда я говорю о том, что «Господа, а где же это все? Где поджог?» Мне говорят, подожгли одежду какого-то пенсионера. Да? Я говорю, а вы нашли того, кто поджег? Нет, не нашли. Нашли, кто начал бросать камнями. По одной версии там выламывают это асфальтовое покрытие, по другой версии это асфальтовое покрытие было уже выломано, и куски асфальта были заботливо приготовлены именно там. Опять же, не нашли, кто начал это все делать. И в этой ситуации фактически люди, которые пришли тогда 6 мая на Болотную, были участниками русской рулетки. То есть, кто попал в телекамеру, кто более-менее себя активно там как-то вел, они стали подозреваемыми.
21-летний студент РГГУ знает арабский язык, увлекается исторической реконструкцией и танцами. Именно на занятиях танцами Зимин познакомился со своей девушкой Александрой.
Степ очень спокойный. Когда я с ним познакомилась, я удивилась тому, насколько он скромный. Он располагает к себе. Степа меня поразило тем, что в свои 20 лет он достаточно разносторонняя личность и человек, у которого много хобби. Он не слишком многословен, достаточно тихий, но когда его знаешь, понимаешь, что в нем скрыто довольно много талантов и увлечений. Мы со Степой участвовали в соревнованиях по танцам, в двух крупных соревнованиях Москвы. И есть записи наших выступлений. Любой желающий может просто забить в YouTube наши с ним фамилии и увидеть, как мы выступаем. Они поймут, кто вот сейчас находится за решеткой. Мне кажется, что им все станет ясно. По крайней мере, у них сложится особая картинка об этом человеке.
Относительно недавно у Степана Зимина умерла мама. Его адвокат Максим Пашков говорит, что эта потеря усугубляется еще и возрастом молодого человека.
Мое общение с ним, к сожалению, оно было связано с расследованием уголовным делом. Я могу сказать, что человек он хороший, он искренний, он достаточно открытый, он верит в то, что делает, в какой-то степени идеалист, но кто из нас в молодости не был идеалистом? Ничего плохого о нем сказать не могу, только хорошее. Я полагаю, что совершил он не такое уж страшное деяние, даже по обвинениям, чтобы его держать за решеткой. Более того, в судебном заседании я как раз и говорил о том, что заключение тюремное на столь долгий срок, сейчас вот то, что он уже почти год находится за решеткой, в его возрасте, формирования его личности. Кроме того, перенесенная личная трагедия не способствует нормальному психологическому, скажем так, его развитию. Будем говорить, что это молодой человек.
В конце ноября студенты РГГУ провели пикет в поддержку Степана Зимина. Девушка Степана Александра говорит, что друзья Зимина с самого начала оказывают ему и моральную, и материальную поддержку.
У нас довольно большой круг знакомых именно с нашего клуба станцев. И когда летом все это произошло, меня до сих пор удивляет реакция нашего со Степой окружения. Первый месяц ареста, когда мы поняли, что произошло какое-то страшное, непонятное событие, вторая реакция, поняли, что нужны большие суммы денег. И так вот, в первые месяцы ареста нам помогали деньгами просто огромное количество людей. Звонили, писали каждый день, не могли поверить в то, что это случилось со Степой.
Видеоролик в поддержку Степана Зимина записал актер Александр Филипенко.
Я актер. Читая тексты великих авторов прошлого, я соединяю вас с историей, чтобы лучше понять наше сегодня. Степан – студент-историк, 21 год. Он занимается реконструкцией исторических событий, исторических костюмов. Он делает историю зримой и помогает вам лучше понять нашу историю. Мы не знакомы, но нас связывает любовь к слову, к истории нашей Родины. Он, как и я, хотел бы, чтобы в нашей стране было лучше жить. Именно поэтому я защищаю Степана Зимина.
Жалоба Степана Зимина на содержание под стражей была совсем недавно отклонена Мосгорсудом. В СИЗО он будет оставаться до 8 июня 2013 года. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Защита осужденной участницы группы «Пусть Riot» Марии Алехиной, отбывающей двухлетнее наказание в колонии в Пермском крае, подала ходатайство об условно-досрочном освобождении. Ранее в средствах массовой информации появилось сообщение, что Алехина против такого прощения, однако адвокат опровергла эти данные, уточнив, что вопрос долго решался из-за необходимости собрать большое количество документов. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Пермский адвокат Мария Алехина и Оксана Дарова подала в городской суд Березняков прошение об условно-досрочном освобождении своей подзащитной. Такое ходатайство стало возможным, поскольку Алехина уже отбыла половину двухлетнего срока, назначенного ей судом. 2 года исчисляются с момента ареста, а арестована участница группы «Пусть Riot» была 3 марта прошлого года. Ранее в средствах массовой информации появились сообщения со ссылкой на саму Оксану Дарову о том, что Мария Алехина не хочет подавать прошение об условно-досрочном освобождении. Как только из Москвы придут необходимые документы, будем обсуждать еще раз с Машей этот вопрос, цитирует Дарову агентство «Интерфакс». Московский адвокат Марии Алехиной Ирина Хрунова пояснила «Радио Свобода», что ее подзащитная не была против такого прошения. Вероятно, журналисты неправильно поняли ее коллегу Оксану Дарову, поскольку речь шла только о том, чтобы дождаться необходимых документов из Москвы, говорит Ирина Хрунова.
Журналисты неправильно поняли фразу, то, что Алехина не хотела подавать документы на УДО. Ходатайство подается на УДО, оно не одна бумага идет, к ней прилагается большое количество процессуальных документов, документов с места жительства, по семье, по ребенку, по возможному месту работы и так далее. Поскольку Алехина находится в Пермском крае, а все документы шли из Москвы, не возникла некоторая задержка с получением документов из Москвы. Вот как только все документы поступили, ходатайство было направлено. Имелось в виду, скорее всего, что она не будет подавать документы, пока она не получит все требуемые документы из Москвы.
Когда городской суд Березняков рассмотрит ходатайство Марии Алехиной, пока неизвестно. Ирина Хрунова уточнила, что Мария Алехина будет добиваться отмены 2 дисциплинарных взысканий, которые она получила от администрации колонии номер 28. В феврале городской суд Березняков признал незаконными 2 из 4 дисциплинарных взысканий в отношении участницы «Пусть Riot». На это решение суда была подана апелляционная жалоба. По словам Ирины Хруновой, на этой неделе Мария Алехина вернулась к работе в колонии, и скоро ее переведут обратно в отряд. С ноября прошлого года участница группы «Пусть Riot» находилась в одиночной камере из-за поступавших в ее адрес угроз со стороны других заключенных. Петр Верзилов, муж еще одной осужденной участницы группы «Пусть Riot» Надежды Толоконниковой, также подтверждает, что в случае с Марией Алехиной все дело было в документах. Однако он отмечает пессимистичный настрой Алехиной.
Оксана Дарова заявила, что они еще пока ждут документов из Москвы и размышляют, подавать ли на УДО или нет. Здесь действительно все именно сводилось к ожиданию определенных документов и подготовки и сбора информации, поэтому как, да, все необходимые вещи пришли, Маша и ее адвокат подали ходатайство об УДО. Маша, конечно, настроена достаточно пессимистично, потому что понятно, что никто из тех людей, которые влияют на процесс и судьбу, и свободу участников усирает, не настроен сейчас их выпускать, поэтому шансов очень-очень немного, но побороться на юридическом фронте, насколько это можно, все равно абсолютно необходимо.
Супруга Петра Верзилова Надежда Толоконникова, которая отбывает наказание в колонии в Мордовии, обратилась в суд с прошением об условно-досрочном освобождении еще в марте. Это ходатайство 26 апреля рассмотрит Зубово-Полянский районный суд Мордовии. Петр Верзилов отмечает, что и Надежда Толоконникова на скорое освобождение не надеется.
Надя также не думает, что есть какие-то серьезные или существенные шансы о том, что УДО будет удовлетворено. Она рассматривает это вот как возможность показать, что даже несмотря на то, что у осужденного в ее случае может почти не быть взысканий и нареканий со стороны исправительного учреждения, как в ее случае и в случае с администрацией К-14 в Мордовии, которая не смогла вынести ни одного взыскания. Даже в таком случае администрация все равно может просить не предоставить УДО осужденному и фактически препятствовать этому. А объективно говоря, шансов у нее, конечно, тоже очень мало. Сейчас идет курс на ужесточение всей ситуации. То есть происходят новые аресты, список фигурантов и подозреваемых по болотному делу ширится. В середине апреля начнется суд у Алексея Навального в Кирове. Да? То есть все свидетельствует о том, что такая репрессивная тенденция выигрывает, и в рамках ее как-то нет абсолютно никаких причин для того, чтобы освобождать участниц Pussy Riot.
Участницы группы Pussy Riot Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич, исполнившие в храме Христа Спасителя в Москве панк-молебен под названием «Богородица Путина прогони», были осуждены на 2 года колонии общего режима за хулиганство и оскорбление чувств верующих. Сами девушки заявляли, что их акция была политической, и уголовное преследование также политически мотивировано. В октябре прошлого года Московский городской суд изменил наказание Екатерине Самуцевич с реального на условное. В начале апреля председатель Московского городского суда Ольга Егорова в эфире программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ заявила, что в ее власти смягчить приговор участницам Pussy Riot, отбывающим наказание в колонии. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Гарри Каспаров как политик. В канун 50-летия российского оппозиционера беседуем с бывшим генеральным секретарем Союза журналистов России Игорем Яковенко. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 12 апреля. В ближайшее время Государственный департамент США должен опубликовать список российских чиновников, которым будет запрещен въезд в Соединенные Штаты и чьи банковские счета в США будут заморожены. Этого требует принятый в прошлом году акт Магнитского. У микрофона международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Список Магнитского назван именем российского юриста, сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который обвинил российских чиновников и сотрудников МВД в финансовых махинациях, с помощью которых они присвоили почти 5,5 миллиардов рублей, уплаченных компаниями фонда в качестве налогов. Однако уголовное дело было возбуждено против самого Магнитского, он был помещен в СИЗО, где погиб при невыясненных до конца обстоятельствах. Список Магнитского составлен в соответствии с принятым в прошлом году Конгрессом США и подписанным президентом Бараком Обамой, законом, полное название которого «Акт Магнитского. Верховенство закона и ответственность», что подразумевает введение санкций против граждан России, уличенных в коррупции и нарушениях прав человека. Администрация Барака Обамы выступала против принятия закона, однако президент все-таки подписал его в обмен на согласие Конгресса отменить действовавшую много лет поправку Джексона Веника, ограничивавшую российско-американскую торговлю. Бывший народный депутат СССР, живущий в США, Олег Калугин, отмечает, что между поправкой Джексона Веника и актом Магнитского проводить параллель нельзя.
Это совершенно не аналогичные вещи. Тогда речь шла о выезде из страны людей, которые не желали там больше жить, я имею в виду Советского Союза. А сейчас речь идет об убийстве. И это тот вопрос, который не может быть оставлен без внимания и доведен до логического конца, в смысле следственные действия и наказания тех, кто стоит за этим.
Первоначальный список, представленный инициатором принятия акта Магнитского сенатором Бенджамином Кардином, включал фамилии 60 человек, непосредственно причастных к уголовному преследованию Магнитского. Среди этих людей руководитель следственной группы по делу Магнитского, старший следователь Следственного комитета при МВД Олег Сильченко, которого вместе с врачом следственного изолятора «Матросская тишина» Александрой Гаус и дежурным помощником начальника следственного изолятора Марковым правозащитники считают главным виновником гибели Магнитского. Старший следователь Павел Карпов и заместитель начальника отдела Департамента экономической безопасности ГУВД Москвы Артем Кузнецов, которых Магнитский уличил в краже компании фонда Hermitage Capital и последующем хищении почти 5,5 миллиардов рублей бюджетных средств. Несмотря на эти обвинения, Кузнецов и Карпов занимались уголовным преследованием Магнитского. Утверждается, что семья Карпова владеет имуществом стоимостью более миллиона долларов США. Практически все это имущество было приобретено и зарегистрировано на мать майора Карпова накануне или сразу после хищения государственных средств, в котором майора Карпова уличил Магнитский. Ни мать Карпова, на которую было зарегистрировано приобретенное имущество, ни сам он не располагают подтвержденными доходами, которые могли бы объяснить столь роскошный образ жизни его семьи. Семья Кузнецова владеет имуществом на сумму в 3 миллиона долларов, которое было также зарегистрировано накануне или сразу после того, как Магнитский обвинил Кузнецова в мошенничестве. Член следственной группы по делу Магнитского Нелли Дмитриева, которая также вошла в список Кардина, в 2011 году была задержана по подозрению в получении взятки в размере 3 миллионов долларов в обмен на закрытие дела о крупных бюджетных хищениях. В списке Кардина также фигурируют сотрудники следственных изоляторов «Матросская тишина» и «Бутырка», которые отвечали за своевременное оказание медицинской помощи заключенным СИЗО. Судьи, продлевавшие содержание Магнитского под стражей, несмотря на плохое состояние его здоровья, представители налоговой инспекции, принимавшие решение о возврате налогов, заплаченных похищенными мошенническим путем компаниями фонда Hermitage. Конгрессмен-демократ Джеймс МакГоверн направил в Государственный департамент свой список, в котором названо уже более 250 фамилий. МакГоверн настаивал, что санкции должны касаться и таких высокопоставленных государственных чиновников, как генеральный прокурор Юрий Чайка, начальник Департамента экономической безопасности ФСБ России Виктор Воронин и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Правозащитник Валерий Борщев подчеркивал, что бездействие российского правосудия в отношении финансовых махинаторов связано с тем, что в нем замешаны очень влиятельные лица.
Магнитский раскрыл схему не частного случая, а системы. И эта система действует и в других ситуациях, не только в случае Магнитского. И если пойти и раскрыть все это до конца, то, думаю, что полетят головы очень высокопоставленных фигур. А то, что там завязаны высокопоставленные фигуры, для меня это очевидно. Потому что что такое Карпов и Кузнецов? Вот эти самые сотрудники МВД, это какие-то мелкие сошки. Неужели из-за них правительство готово пойти на конфликт, на потерю репутации? Нет, конечно. Но дело, повторяю, не только в этих личностях. Дело в том, что они сохраняют систему. И создать прецедент раскрытия порочности этой системы, создать прецедент раскрытия вот этой системы давления, репрессии и, в общем-то, убийства, это рискованно.
Как ожидалось, Государственный департамент США решил ввести санкции прежде всего против тех, кто непосредственно участвовал в уголовном преследовании Магнитского и против кого он выдвигал обвинения. Крупных государственных чиновников в списке практически не оказалось. Самым известным среди тех, против кого введены санкции, является глава Чечни Рамзан Кадыров, против которого неоднократно на самых разных уровнях выдвигались обвинения в грубейших нарушениях прав человека. Несмотря на существующие разногласия между президентом и Конгрессом по поводу акта Магнитского, еще до публикации списка о включении в него Кадырова в США говорили как о деле давно решенном. При этом важно отметить, что, согласно существующим правилам, администрация президента США имеет право засекречивать имена тех, против кого вводятся санкции, в данном случае визовые. Так что не исключено, что существует и секретная часть списка Магнитского, и она, и открытый список могут дополняться в любое время. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Некоторые американские законодатели и правозащитники опасаются, что по соображениям дипломатии Государственный департамент не включит в список высокопоставленных российских чиновников. Об этой дискуссии корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Конгрессмены, работавшие над актом Магнитского, а также общественные организации, требуют, чтобы в список были включены российские чиновники самого высокого ранга. Среди этих конгрессменов – демократ из штата Массачусетс Джеймс МакГоверн.
Этот закон требует, чтобы правительство США назвало российских чиновников, замешанных в коррупции и нарушениях прав человека, а также запретило въезд в США и ограничило доступ к нашим финансовым институтам тем российским официальным лицам, которые злоупотребляют властью. Акт Магнитского является сигналом, что такого рода злоупотреблением есть пределы, что нарушители будут остановлены у наших границ. Я готов сделать все, что в моих силах, чтобы этот закон полностью соблюдался.
В списке конгрессмена 280 российских граждан. Среди них три близких к президенту России Владимиру Путину человека. Генеральный прокурор России Юрий Чайка, начальник Департамента экономической безопасности ФСБ Виктор Воронин и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В списке фигурирует также заместитель Юрия Чайки Виктор Грин и глава Мосгорсуда Ольга Егорова. Американские общественные организации рекомендовали также включить в список Магнитского бывшего министра по делам печати, телерадиовещания и массовых коммуникаций и одного из создателей телекомпании Russia Today Михаила Лесина и президента Чечни Рамзана Кадырова, подозреваемого в многочисленных нарушениях прав человека. Фамилию Кадырова в список предложила включить в частности комиссия США по международной религиозной свободе, говорит сотрудница этой организации Кэтрин Косман.
Мы рекомендовали включить его в этот список. В проекте закона, поступившего из Конгресса, также содержалась рекомендация включить Кадырова в список лиц, которым должно быть отказано в получении визы на въезд в США, и в списке лиц, чьи финансовые активы в Америке могут быть заморожены.
Как известно, Белый дом был против акта Магнитского, и президент подписал его, лишь не желая вступать в споры с Конгрессом. По словам сотрудника Госдепартамента, для того, чтобы чья-то фамилия была занесена в список, против этого человека должны быть предъявлены неоспоримые юридические доказательства в причастности к правонарушениям. Конгрессмен Джеймс МакГоверн отметил, что он понимает, что процесс составления списка создает трудности для Государственного департамента и администрации президента Обамы. Однако, считает конгрессмен, если окончательный список Государственного департамента окажется ограниченным, это может быть расценено сторонниками жесткой линии в России как сигнал, что они одержали верх. Один из авторов закона Магнитского, сопредседатель комиссии США по сотрудничеству и безопасности в Европе, сенатор-демократ из штата Мэриленд Бенджамин Кардин, отмечает, что список Магнитского не следует считать карательным документом.
Наша цель заключается не в том, чтобы запретить российским гражданам посещать Соединенные Штаты или пользоваться услугами американских банков. Мы хотим, чтобы в России соблюдались законы и чтобы Россия делала то, что идет на благо ее гражданам. Но в случае с делом Магнитского речь идет о коррупции и о тех лицах, которые желали использовать полученные незаконным путем деньги не в рублях в своей собственной стране, а в долларах или евро за границей. Приняв Билль Магнитского, мы заблокировали эти попытки.
Что произойдет в том случае, если список не удовлетворит конгрессменов, неизвестно. Сенатор Кардин, как и конгрессмен МакГоверн, заявляет, что он будет добиваться, чтобы закон Магнитского соблюдался досконально. Глава аппарата сотрудников сенатора Кардина Фред Тернер напоминает, что в распоряжении Конгресса всегда есть методы проверки и воздействия на исполнительную власть.
Государственный секретарь по меньшей мере раз в год формально встречается с сенаторами и членами Палаты представителей. Заместители и помощники госсекретаря встречаются с законодателями еще чаще. То же самое касается других ведомств исполнительной власти. Но один из самых мощных инструментов воздействия на исполнительную власть, имеющихся в распоряжении Конгресса, это то, что именно Конгресс контролирует распределение бюджетных средств. Если какое бы то ни было агентство не выполняет закон в том виде, в каком он был задуман Конгрессом, Конгресс может, среди прочих мер, прекратить финансирование этого ведомства до тех пор, пока оно не исправит ситуацию. Так что у Конгресса много инструментов воздействия.
that Congress has.
Акт Магнитского предусматривает отчетность администрации перед Конгрессом. Белый дом, в частности, должен объяснить, если у него спросят, почему он решил вычеркнуть из списка ту или иную фамилию.
Из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 12 апреля. Вот главная тема второй половины этого часа. Власти Кипра частично сняли ограничения на банковские операции. Что это означает? В Белграде живо обсуждают итоги визита в Москву представительной сербской делегации. В Петербурге открылась выставка памяти художника-перформансиста Владислава Мамышева-Монро. Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня пятницы, 12 апреля.
Радио «Свобода». Новости.
В Соединенных Штатах Америки обнародуются имена российских чиновников, внесенных в так называемый список Магнитского. Речь идет о гражданах России, подозреваемых Вашингтоном в причастности к смерти в московском следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и другим нарушениям прав человека. В ответ на действия Вашингтона Москва заявила, что опубликует список американских граждан, которым запрещен въезд в Россию. Продолжается гражданская кампания в защиту арестованных по болотному делу. 12 апреля – день солидарности со Степаном Зиминым. Правозащитники из Орла подали в Московский городской суд жалобу на обыски в их квартирах по болотному делу. Активисты Дмитрий Краюхин и Вероника Каткова попросили Мосгорсуд признать незаконным и необоснованным постановление Басманного суда Москвы, который санкционировал эти обыски. В Астрахани избит местный правозащитник, эксперт по правовым вопросам Комитета солдатских матерей Анатолий Салин. Он госпитализирован. В городе Красноуральск Свердловской области еще два участника голодовки сотрудников компании «Энергозапчасть» прекратили акцию по состоянию здоровья. В настоящее время голодовку продолжает 20 человек. Голодающие требуют погашения долгов по зарплате. Сенат Франции одобрил в пятницу законопроект, который позволяет однополым парам заключать браки и усыновлять детей. В Ираке при взрыве вблизи суннитской мечети в городе Канаан в 70 километрах к северу от Багдада погибли 7 человек, около 30 ранены. Прокуратура города Ганновер возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента Германии Кристиана Вульфа. Его обвиняют в коррупции. Таковы главные новости уходящего дня, пятницы, 12 апреля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И это день, пятница, 12 апреля. В Белграде живо обсуждают итоги визита в Москву представительной сербской правительственной делегации во главе с премьер-министром Ивицей Дачичем. Сербия получила подтверждение русского кредита на сумму в 500 миллионов долларов, подписаны еще некоторые экономические соглашения о развитии сотрудничества в разных сферах. Дачич заручился и общей поддержкой Дмитрия Медведева и Владимира Путина по косовскому вопросу. Однако получил в Кремле недвусмысленный намек на то, что в диалоге с Приштиной и международным сообществом Белград должен рассчитывать на собственные силы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Айя Куге.
Общий фронт с русскими. Можешь или не можешь русской поддержки. Искренне с Россией. Сербия больше не одинока. Это заголовки белградских газет с оценком результатов визита премьер-министра Сербии Ивицы Дачича в Москву. Главный акцент в Белграде ставится на экономическое сотрудничество с Россией. В ситуации, когда отношения страны с главным внешнеторговым партнером, Европейским Союзом, из-за косовской проблемы ухудшаются. С другой стороны, критически настроенные аналитики в Белграде считают, Россия может помочь Сербии, чтобы она не утонула полностью. Однако на серьезную опору Кремля правительство Дачича вряд ли может рассчитывать. Тем не менее, по окончанию московских встреч премьер-министр порой, кажется, источает оптимизм.
Наступает новая эра в наших отношениях, эра лучшего понимания и искренности. Ни разу я не сказал партнерам ничего, что скрывало бы истинные цели нашей политики. Наоборот, я сообщил, наша цель и наш национальный интерес – вступить в Европейский Союз. Это потому, что мы считаем, так можно создать в Сербии лучшие условия жизни для граждан. С другой стороны, никто не должен ставить вопрос ребром – или Европа, или Россия. Напротив, мы должны двигаться в Европу, но никогда не должны забывать, что Россия – наш самый искренний и самый большой друг.
В Белграде не сообщается, какую конкретно помощь по проблемам провалившихся сербско-албанских переговоров в Брюсселе о урегулировании отношений с Косовым от Кремля потребовал премьер-министр Сербии Дачич. Из его заявлений можно понять, что официальный Белград хотел бы, чтобы Россия помогла эти переговоры с уровня ЕС перенести на уровень ООН. Но Москва, по словам Дачича, сердится на Белград.
Они очень сердятся. Никогда русские этого публично не выражали, но их поразило то, что некоторые шаги в нашей внешней политике им стали известны лишь после того, как те были предприняты, как это случилось с переносом акцентов косовского диалога на Евросоюз. Теперь мы можем просить Москву вернуть переговоры под эгиду ООН, но это уже не так просто.
Прокомментировать последние события в сербско-российских отношениях и перспективы их развития я попросила белградского политолога, специалиста по России Милана Миленковича.
Мне эта ситуация напоминает положение, в котором Сербия находилась 9 лет назад, когда страна после долгих попыток разрешить косовскую проблему с помощью стран Запада поняла, что она осталась без серьезных союзников и начала просить помощь у России. Теперь, обращаясь к Москве, Сербия пытается перенести проблему в ООН, рассчитывая, что там Белград окажется в более благоприятном положении.
Какое впечатление на вас произвели воодушевленные заявления премьер-министра Дачича о новом партнерстве с Кремлем?
Каждый сербский политик, когда он посещает Москву, старается представить это как нечто крайне важное. Большинство заявлений Дачича адресованы сербской общественности. Однако очевидно, что наш премьер также воспринял смысл заявления Дмитрия Медведева о том, что Сербия не может ожидать, чтобы русские были больше сербами, чем сами сербы.
Означает ли это, по вашему мнению, что Сербия все-таки должна будет рассчитывать только на себя?
Я считаю, что Сербия отдает себе отчет в том, что стране предстоит заминка, если не застой в отношении европейской интеграции. Это сильно скажется на экономической ситуации в стране, которая и без того плоха. Это причина, по которой руководство страны пытается кредитами, финансовой помощью со стороны России определенным образом амортизировать потери, которые нас еще только ждут из-за охлаждения в отношениях с Европой. Поэтому Белград от России ожидает помощи. Однако, мне кажется, что в Кремле Сербию упрекают в том, что Белград вспоминает Москву лишь тогда, когда ему нужна помощь.
Сербия оказалась в сложной дипломатической ситуации после безрезультатного окончания переговоров о статусе сербского меньшинства в Косове. Успехом этих переговоров международный посредник Европейский Союз обуславливал начало диалога Брюсселя с Белградом об ассоциированном членстве в ЕС. Теперь в отношениях Сербии и ЕС возникла пауза, которой и воспользовался Ивица Дачич, чтобы заручиться поддержкой Москвы своих дальнейших шагов на международной арене. Поездка премьер-министра Сербии в Москву планировалась заранее, однако ситуация обернулась так, что в центре ее оказались не только вопросы экономики, но и вопросы политики. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 12 апреля. Власти Кипра объявили о частичном смягчении ограничений на банковские переводы как внутри страны, так и за рубеж. Поток тревожных новостей из Никосии резко спал после введения жесткой программы санации финансовой системы страны. С владельцев крупных счетов двух крупнейших банков на Кипре, напомню, будут списана часть средств с целью погашения финансовых обязательств Никосии перед Европейским Союзом. Эта мера стала непременным условием продолжения помощи Европейского Союза Кипру. Сейчас проблемы Кипра кажутся хотя бы отчасти решенными, неутешительные новости приходят из другой маленькой столицы ЕС – Любляны. Правительство Словении столкнулось с бюджетными проблемами и также обратилось за помощью к ЕС. О финансовом излечении Европы я беседую с бывшим первым заместителем директора Центрального банка России, директором по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергеем Алексашенко.
Вы знаете, как говорил Лев Толстой, каждая несчастная семья несчастлива по-своему. Поэтому финансовый кризис в разных странах разный, и методы лечения разные. Кипрский кризис, кажется, основная часть похожа, но методы лечения оказались достаточно специфическими. Тот основной удар, который пришелся по вкладчикам двух частных кипрских банков, это вот такая нетрадиционная форма лечения, но которая оказалась действительно очень действенной и как видится сегодня, в состоянии решить основную массу финансовых проблем Кипра вместе с той помощью, которую оказывает Европейский Союз и Еврозона, и Международный валютный фонд.
Власти Кипра уже объявили о частичном смягчении ограничений на разные там банковские операции, на банковские переводы, чуть повысили сумму средств, которые наличными евро можно вывозить за границу. Это означает, что, в принципе, больного лечат правильно?
Но это означает, что вкладчикам остальных банков, вот кроме Bank of Cyprus и Laiki Bank, можно ничего не опасаться. Скорее, власти Кипра опасаются, что они быстро захотят увести все свои деньги с острова, и это вызовет вторую волну банковского кризиса на Кипре. Поэтому за сохранность своих средств, наверное, вкладчикам других банков можно успокоиться. Фактически сегодня заявлено, что с ними ничего не будут делать плохого. Правительство Кипра хочет неким образом получить спокойнее ситуацию в банковской системе, поэтому сохраняют какие-то ограничения.
Вы понимаете, сколько времени потребуется для того, чтобы финансовые власти Кипра и ЕС определили, какой именно процент со своих вкладов потеряют вкладчики больших сумм из этих вот двух банков?
Но это невозможно сказать, сколько времени на это понадобится. Не думаю, что это будет меньше 3 месяцев, а может понадобиться и до года. Потому что, по большому счету, нужно провести серьезнейший аудит и оценку всех активов этих двух банков с тем, чтобы понять, сколько активов противостоит деньгам вкладчиков, и чтобы понять, грубо говоря, какой процент их депозитов, их вкладов, их денег на счетах обеспечен активно, а на какую оставшуюся часть они получат акции этих банков. Но это точно не вопрос недель, это вопрос нескольких месяцев.
Как вы полагаете, есть какие-то серые или черные схемы, с помощью которых за это время крупные средства могут быть со счетов этих банков сняты или нет?
Серые схемы существуют всегда. Финансовая инженерия развивается гораздо быстрее, чем об этом думают надзорные органы. Финансовое мошенничество, жульничество тоже развивается достаточно активно. Поэтому сторонникам серых схем и любителям серых схем нужно быть крайне осторожным. Они могут получить действительно работающую схему, которая будет стоить достаточно дорого, а могут получить просто мошенников.
Сначала был этот банковский кризис на Кипре, потом случилась публикация данных о собственниках офшорных компаний за рубежом, в том числе и на Кипре. И сейчас довольно много шума относительно закрытия офшорных компаний российскими чиновниками. Ну, прежде всего, называют имя самого высокопоставленного из них, вице-премьера Шувалова и его семьи. Это как-то связанные между собой события, либо это просто случайное совпадение?
Мне кажется, что в данном случае нужно говорить о случайном совпадении, хотя борьба с офшорами, она началась не вчера и закончится не завтра. Да? То есть финансовые власти многих развитых стран недовольны бурным развитием офшорной индустрии и, конечно, хотели бы каким-то образом ее сжать в размерах, а еще лучше закрыть вообще. Готов предположить, что до конца им это не удастся, но борьба с офшорами точно будет продолжаться.
Считаете ли вы, что правы те экономисты, финансовые аналитики, которые считают, что Кипру уже не вернуть свой статус прежней, ну, грубо говоря, плохо говоря, финансовой прачечной Европы, а говоря официальным языком такого вот офшорного рая европейского?
Кипр точно совершенно не будет местом для финансовых потоков, тем более, что в меморандуме с Еврозоной написано, что будут повышаться налоги на проценты и на дивиденды, а это, собственно говоря, создавало основную часть финансовых преимуществ для Кипра. Как офшорная юрисдикция, просто для оформления документов, возможно, Кипр и останется, потому что, ну, сама по себе юрисдикция с английским правом, с англосаксонским правом и с надежной системой судов может существовать, но как финансовый офшор, конечно, Кипр перестанет существовать.
Еще не закончили говорить о финансовых проблемах Кипра, как начали говорить сейчас о финансовых проблемах Словении. Это небольшая и, как казалось прежде, финансово или экономически относительно успешное небольшое государство. Проблемами сталкиваются относительно небольшие европейские экономики с финансовыми проблемами, прежде всего, Португалия, Греция, Ирландия, Латвия, вот сейчас Словения, Кипр. Это тоже совпадение или в этом есть какая-то логика?
В вашем списке отсутствуют Италия и Испания, которые от них даже не маленькие европейские экономики, а очень даже большие. С финансовыми проблемами сталкиваются и крупные, и маленькие экономики. И, наверное, все-таки зависит не от размера экономики, а от той финансовой дисциплины или от тех недосмотров надзорных властей, которые были до этого.
То есть нельзя сказать, что, скажем, Кипр, по сути, огрубляя ситуацию, ничего не производит, так же, как и Словения, нет мощной национальной индустрии, поэтому раздут банковско-финансовый сектор, и в результате этого возникают вот те проблемы, которыми столкнулся Кипр.
Проблемы Кипра, они связаны, с одной стороны, с тем, что там был раздут и переразмерен слишком большой финансовый сектор, а с другой стороны, он связан с тем, что кипрские банки достаточно активно вкладывали свои средства в греческие облигации. собственно говоря, программа спасения Греции, которая обернулась дисконтированием греческих облигаций, ударила, ну, как сказать, вот, по периферии, по касательной, задела кипрские банки, которые понесли огромные потери. Поэтому, в общем, есть и свои проблемы с Кипром, да, но есть и проблема работы надзорных органов, что, в общем, надо было смотреть за теми рисками, которые на себя брали кипрские банки.
У словенской экономики те же проблемы?
У славянской экономики другие проблемы, они в первую очередь связаны с бюджетом и с отрицательным сальдо текущих операций. Там есть проблемы банковские, но они гораздо меньше размера, чем на Кипре. Там в основном бюджетные проблемы.
Означает ли это, что такого шума в случае серьезных проблем в Любляне в Европе не поднимется?
Думаю, что, конечно, не поднимется, потому что Словения не очень большое государство, словенские банки не очень активны на европейских финансовых рынках. Основную часть словенских банков представляют для себя дочерние банки крупных европейских банков. Поэтому вот такого шума точно не поднимется, там вряд ли будут проблемы в сильной банковской системе. Вопрос станет в том, насколько крупным окажется пакет финансовой помощи, который потребуется Словении. И на этот вопрос сегодня ответить нельзя. Если это будет от 5 до 10 миллиардов долларов, то думаю, что особо большого шума в Европе не поднимется. Если будет там 25-30, то, наверное, шума будет много.
Пока еврозона с трудом, но отбивает удары судьбы, назовем это так. И греческий кризис, и кипрский кризис, вот о славянском кризисе вы говорите уже в будущем, как о проблемах, которые могут быть решены. Означает ли это, что найден путь оздоровления финансовой европейской системы, как вы считаете?
Я бы не сказал, что найден путь оздоровления. Мне кажется, что европейские власти, еврозона и Международный валютный фонд, собственно, они работают даже совместно, Европейский центральный банк, научились диагностировать кризисы и поставили лечение стран на поток. Финансовый бюджетный кризис, они состоят из одинаковых элементов, просто их сочетание и сила в каждой стране разные. Поэтому того сюрприза, эффекта неожиданности, ой, а у нас кризис, он в еврозоне исчез, и поэтому как-то мы к этому относимся все гораздо более спокойно. Ну, тем более, что очевидно, что, конечно, вот вопрос о том, что там кипрская экономика, 0,2 ВВП еврозоны, словенская экономика, такого же объема. Конечно, с точки зрения устойчивости еврозоны, проблемы гораздо меньше, чем когда речь шла о кризисе в Испании или о потенциальном кризисе в Италии.
О финансовой ситуации в Европейском Союзе говорил известный российский финансист Сергей Алексашенко. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в американских средствах массовой информации. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Северная Корея, скорее всего, сумела создать ракетную ядерную боеголовку. Этот вывод разведывательного управления Министерства обороны, обнародованный в четверг, привлек внимание ведущих американских газет. О существовании засекреченного доклада сообщил во время слушаний в Комитете по вооруженным силам конгрессмен-республиканец Даг Лэмбурн. В рассекреченной его части говорится, что Север в данный момент обладает ядерным оружием, пригодным для доставки баллистическими ракетами. Эксперты управления оговариваются, что у них нет полной убежденности в точности этого вывода. Газета Wall Street Journal цитирует сотрудника Комитета Палаты представителей, ознакомившегося с отчетом. «Очевидно, что авторы доклада крайне обеспокоены», — говорит он. «Информация, которой они располагают, вселяет огромную тревогу. В Вашингтоне существовали разногласия относительно технических возможностей Северной Кореи. Представители администрации Обамы и пресс-службы Пентагона говорили об отсутствии свидетельств того, что страна способна использовать такое оружие», — пишет газета. Но, придавая гласности оценке разведывательной службы, конгрессмены-республиканцы добавили в публичные дебаты больше тревоги относительно угрозы со стороны Северной Кореи. Газета «Нью-Йорк Таймс» обращает внимание на то, что это заключение пока не подтверждено другими американскими разведслужбами. Пока непонятно, согласны ли другие американские разведывательные управления с оценкой разведывательного управления Министерства обороны, чьей основной обязанностью является мониторинг ракетных программ государств-неприятелей, пишет «Нью-Йорк Таймс». В иракском случае 10 лет назад это агентство было среди самых крикливых, утверждавших, что Саддам Хусейн обладает ядерным оружием. Тем не менее, газета приводит слова неправительственных экспертов, которые говорят, что выводы, сделанные в этом отчете, помогают объяснить, почему Белый дом объявил в прошлом месяце об увеличении числа ракет-перехватчиков на Аляске и в Калифорнии и досрочной отправке антиракетных комплексов на Гуам. Новый план для Сирии. Так озаглавлено письмо двух влиятельных сенаторов, опубликованных изданием «Политика». Его авторы, демократ Боб Кейси и республиканец Марко Рубио, исходят из тезиса о том, что Башар Асад верит в то, что он одерживает верх. Он верит, что, забрасывая свой народ бомбами и ракетами с КАТ, что, стирая с лица земли целые районы, он добьется от сирийцев покорности, пишут сенаторы. Он сделал лишь неискренние жесты в направлении диалога, одновременно полагаясь на защиту и поддержку со стороны России, Китая и Ирана. «Мы должны сорвать расчеты окружения Асада, его иностранных патронов и его армии, с тем, чтобы им стало ясно, что они не могут выиграть». Два сенатора предлагают серию мер. От гуманитарной и технической поддержки сил оппозиции, санкции против юридических лиц, которые продолжают иметь дело с сирийскими властями, до организации системы помощи сирийцам и сирийским беженцам. Особо нелестные слова в статье обращены в адрес России. Пытаясь заработать на страданиях сирийцев, Россия продолжает поставлять Асаду и его армии оружие, средства связи и наличные деньги. Ради продолжения взаимовыгодных отношений они обходят существующие санкции. Россия должна ответить за это, пишут в издании «Политика» сенаторы Боб Кейси и Марко Рубио. Они призывают Белый дом и к более решительным мерам. «Мы присоединяемся к нашим коллегам из обеих партий, призвавшим администрацию Обамы подумать о дополнительных шагах по защите освобожденной территории. Тем самым мы поможем создать пространство для функционирования переходного правительства. Для осуществления этих мер может потребоваться использование военного потенциала США и наших союзников. Мы должны действовать, пока не поздно, чтобы не оказаться вовлеченными на чужих условиях в широкомасштабный конфликт». Национальная хоккейная лига заявила о своих претензиях на право назваться самой дружественной по отношению к ЛГБТ-сообществу профессиональной спортивной лигой. Интернетный журнал Slate публикует статью о партнерстве НХЛ с проектом You Can Play, цель которого – борьба с гомофобией в спорте. Жест НХЛ не выглядит чисто символическим, пишет Slate. You Can Play возьмет на себя подготовку новых игроков в вопросах, касающихся ЛГБТ-сообщества, и будет консультировать тех игроков, кто этого пожелает. Члены партнерства будут давать публичный отпор гомофобным замечаниям хоккеистов. Антидискриминационные правила, включающие защиту от дискриминации на основе сексуальной ориентации, действуют во многих профессиональных лигах. Но НХЛ идет, по словам издания, дальше. Если игрок НХЛ решит публично объявить о своей нетрадиционной ориентации, партнерство поможет ему справиться с неизбежным натиском прессы. Оно может организовать для него нескончаемую череду интервью или, наоборот, защитить его от нежелательного внимания журналистов.
С обзором некоторых публикаций в американских средствах массовой информации вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Петербурге в мраморном дворце Русского музея открылась выставка памяти художника-перформансиста Владимира Мамышева-Монро, погибшего 16 марта на острове Бали. Владислав Мамышев-Монро – предисловие к будущей выставке, так называется экспозиции. В силу трагических обстоятельств у нее нет никакой общей тематики. В мраморном дворце побывала корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Это даже не выставка, это именно дань памяти. На плакате, посвященном выставке, художник в своем любимом образе, в образе Монро, мертвый Монро, лежащий вниз лицом на брусчатой мостовой, как будто только что выпавший из окна. Все, что мы увидим дальше, будет смешно, трогательно, эпатажно, феерически гротескно, но этот первый кадр – лицо трагедии, каковой является любая смерть, разрушение телесного и духовного единства, земного образа человека. И от того, что вместе с образом разрушается еще и маска, трагедия как будто умножается. За свою недлинную жизнь, ему было всего 44 года, Владислав Мамышев-Монро успел побывать участником оркестра «Популярная механика» Сергея Курехина, группы Тимура Новикова «Новые художники», в составе которой представлял свои перформансы на выставках нового искусства, а также ведущим пиратского телевидения, освещавшего альтернативные новости культурной жизни Ленинграда. Но стихией Мамышева-Монро стала странная прихоть, перевоплощение в разных людей от Мэрилин Монро и Любови Орловой до Екатерины II, Достоевского, Ленина, Штирлица и даже Гитлера. Тот факт, что имя Монро, то ли прозвище, то ли псевдоним, стало частью настоящего имени художника, говорит о том, что этот виртуозный перформанс действительно стал частью его личности. Выставка, куда вошли работы из московских частных собраний и из русского музея проводит нас от перевоплощения шутки через перевоплощение гротеск к перевоплощению осмыслению. Первая работа цветная, Тутанхамон из серии «Stars». Художник в образе фараона на голове полотенце, в руках вместо знака власти поварёшка Ивантус, борода сделана из гитарного грифа, и все это на фоне московского Кремля. Последняя работа из серии «Несчастная любовь» – все тот же роковой образ Монро, между ними Чаплин, Любовь Орлова и Екатерина II. Кажется, художник понимал себя как холст, на котором можно рисовать любые портреты, в том числе портрет эпохи.
Из Петербурга Татьяна Вольская. В течение года Русский музей организует более подробную экспозицию, посвященную Мамышеву Монро. У микрофона «Радио Свобода» заведующий отделом новейших течений Русского музея Александр Боровский.
По зальчику с работами Владика Бабышева Бодро, дальнего памяти. С ним уходит очень много, вот этот дух 90-х годов, даже отчасти 80-х, обезбашенные, отвязанные свободы, которые искусству необходимо. Такого не будет в ближайшее время, что времена изменились. Я помню, когда он выходил в своем наряде Мэрилин Монро, припудренный, ходил в корпус Бенуа на какую-то выставку. Это было удивительно. Все смотрели. Человек впервые показал, что он не трансвестит, так сказать. А он из этого сделал материал искусства. Он входил в образ. Его жанр трудно назвать. Сейчас каждый уже знает, что в любом показе в Венеции, на Биеннале, на манифесте входит парочка фриков, женоподобных, переодетых. Это неотъемлемая часть искусства. Трансгендер. Но это не психоаналитический момент. Это момент создания искусства. Он входил в образ, сначала на уровне костюмированном, макияжном, а потом из этого делал какие-то серии фотографий, объектов. То есть вот такой ход. Но прелесть Владика, что он от всего получал искреннее удовольствие. Это художник удовольствия. Члены политбюро, я помню, вдруг в женских это вызывало ужас и дикий смех, когда он к этим каменным мордам вдруг приделал парики, раскрасил губки. Это было очень смешно. Потом он входил в образы Маргарет Тэтчер, Горбачева, входил в образ нынешних вождей. Просто примерял к себе вот эти модели. Кстати, как изумительно это делают Чапманы, как они, помните, купили акварели Гитлера и написали, если бы Гитлер был в Сиппе. Другой вариант, не оскорбление ли это там. Сейчас другой уже временной период, когда на другие средства, чтобы обличать и фашизм, и нацизм, и прочее. Смех, бич. Самый главный враг диктаторов – Чаплин, а не какие-то монументы. Вот он был с уникальным таким чаплинским немножко даром дразнить, входить в роль. И вот какой итог. Это не наши фрики на Венецианском биеннале. Там совершенно не сексуальная основа, а основа – имидж власти, имидж владения сердцами. Власти не только политической, но и эстетической, и медийной. Искусство современное всегда снижает кумиров. Но у него это снижение какое-то с большим пониманием и юмором. То есть это не злое снижение. Поиграю в Достоевского, поиграю в вождя. У меня от общения с ним создалось впечатление. Это человек, зажигавший свечку с двух концов. Он не боялся спалить квартиру, не боялся одалживать, не боялся над всем прикалываться. Вообще ничего не боялся.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 12 апреля работала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская, был искусствовед Александр Боровский. Русский музей открыл выставку памяти художника-перформансиста Владислава Мамышева-Монро. Вот так обстояли дела в пятницу, 12 апреля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Мой импресарио не держал со мной большую дистанцию, как я привыкла к этому в России. Он старался мне помогать и в моих других делах каких-то.
Поверх барьеров передача «Работа за границей».
Каждый день отработать 15 часов для молодых девушек. Вот полтора года делала паспорт заграничный. Сейчас посмотрю на себя. Я постарела на лет 5.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
Суэмигранты.
значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
«Свободная Россия»? Вы знаете, я даже никогда не задумывался. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
«Свободная Россия» — это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего «свободная».
«Свободная Россия», мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
«Свободная Россия» без «Единой России», в общем, значит, с Путиным, но без «Единой России».
Что такое «Свободная Россия»? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дорожало ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио Свобода.